Вот когда Господь начнет судить нас, когда мы станем опять человеком, хотя и в обновленном, и воскрешенном теле, но все-таки в том же теле, в котором мы живем теперь. Это тело будет подобно телу безгрешного Адама. Тело будет подобно телу воскресшего Христа Спасителя. Перед страшным судом, перед вторым приходом Христа Спасителя, тот же апостол Петр говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Все люди умрут, не будем живы. И вот, когда Христос придет второй раз на землю, то воскресит наши тела, и души наши вернутся в тела, и мы восстанем опять родом человеческим. И тогда только Господь будет судить человека опять. Тогда кончится этот загробный период в жизни души человека, не тела. И тогда будет окончательный, почему и называется страшный суд, на котором уже Господь изречет свой суд над душами умерших. Как произойдет этот суд? Христос нам тоже открыл вперед. Когда Христос сойдет, окруженный ангелами и архангелами, видимо для нас, воскрешенных с неба, то человечество разделится на две части. Одни станут справа, которые будут ждать прихода Христа, которые будут любить Его, которые будут спешить Ему навстречу, радоваться Его пришествию. И слева станут те, которые будут трепетать Его пришествию, которые будут бояться Его суда. И вот первые и вторые, в общем, будут грешными. Нету человека на земле, который был бы без греха. Без греха только один Христос спасет. Какая разница будет стоящими справа и слева? То, что справа будут стоять кающиеся грешники, которые каялись в своей жизни, которые сознавали свои греховности, просили прощения Бога, научились. И вот Христос обратится к стоящим справа и скажет: за то, что вы сделали через младшего брата моего для меня, все, что вы сделали для меня, то есть и накормили, и напоили, и в тюрьме посетили и так далее, войдите и благословите. Да, а эти кающиеся, которые всю жизнь только осознавали себя грешниками, скажут: Господи, да никогда мы для Тебя ничего не делали. А тут будут стоять не кающиеся, которые никогда не каялись, не научились покаяться. И вот Христос бы просто сказал бы: идите от меня, проклятый Бог, вечный и ангел. Христос этого не скажет. Он скажет им тоже: вы для меня ничего не делали. Когда я был в темнице, и был голодный, и все. Для чего все это Христос сказал? Для того, чтобы кто-то из этих стоящих сказал бы ему: Господи, Ты прав, мы действительно будем, прости нас. И в тот момент, когда кто-то из них скажет: прости меня, он сразу же будет достоин перейти из адского в райское состояние. Если бы Христос считал бы, что эти все кончены, они уже даже в страх, но они страшно сюда не могут покаяться, незачем с ними и разговаривать о том, что они сделали. Раз Христос говорит, значит, и тут, с этой стороны, кто-то скажет: прости. И вот останутся только те, которые этих слов не скажут, которые не захотят идти ко Христу, которые скажут: ты лжешь на нас, мы всегда были прекрасны. Мы всегда делали все, что надо, а ты говоришь, что мы недостойны. И эти озлобленные уйдут в муку вечную, как сказал Христос Спаситель. Вот как произойдет страшный суд. Опять так, и даже в день страшного суда, возможно, будет для души сказать: прости меня, и перейти, наследовать радость вечной. Так произойдет суд. И вот эти благословенные отца моего, вот с этого момента начнется для них райская жизнь. Только теперь начнется рай в полном смысле этого слова. А те, которые озлобленно не захотят сказать: прости меня, для них начнется ад. Вот только теперь мы можем говорить об аде и аде в полном смысле рая, и аде в полном смысле этого слова. Что же такое рай? Я сказал, что Бог, человек сотворен для жизни с Богом. Значит, рай есть для души, живущей в Боге и с Богом. Как, например, Адам и Ева жили в раю до греха и радовались общению с Богом, чувствуя Его присутствие между ними, и это был источник их бесконечной радости и блаженства. Они любили Бога, и в этой любви они общались с Богом. Бог наш есть любовь. И Он дал нам величайший дар, тоже дар любви. И вот Он Бог любви, и наша ответная любовь к Нему, и есть наша связь с Богом, есть наша жизнь с Богом. Вне любви, никакого единения с Богом любви быть не может. Поэтому жизнь в раю будет заключаться в нашей любви к Богу, взаимной между собою, и в любви Божией к нам. Своим апостолам Христос Спаситель говорит: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Он уподобляет нашу любовь к Богу, как под любви Отца к Сыну, то есть жизни, внутренней жизни, в любви к Святой Троице. А Отцу Своему Он молился такими словами о Своих учениках и о всех нас, живущих в Его теле, составляющих Его тело. «Я, да любовь, которую Ты возлюбил меня, Отче, то есть Отец Небесный, в них будет, и я в них». То есть только через любовь я буду в них. И в этой любви мы познаем там друг друга и будем жить общей жизнью со всеми нашими близкими, родными, любимыми и так далее. Все будем вместе. В этой взаимной любви к Богу и друг другу будет заключаться вся радость райской жизни. Эта любовь будет подобна огню. Пророк Исаия называет Бога вечным огнем, вечным пламенем, как огонь в печи вавилонской. Помните, когда трех отроков вергли в печь вавилонскую, то этот огонь не опалял их. Они в этом огне ходили, как в прохладе, в росе, и славили Бога. Вот это образ божественного огня, который будет орошать праведника, как огонь просветляет и золото, и серебро, а сжигает, например, дерево, солому и так далее. В огне, говорит нам тоже апостол Павел, огнем открывается и огнем испытывается дело каждого, каково оно есть. Потому что этот огонь божества, этот огонь божественной любви будет для одних радостью общения с Богом, а любви будет грешников опалять. Как и в пищи вавилонской огонь отрокам ничего не причинил, наоборот, был для них отрадою, а опалил тех, которые бросали их в этот огонь, то есть грешников. Так, Божия любовь есть вечное пламя. В Царстве Отца Небесного праведники поэтому, как Отец и Небесный вечный огонь, так и праведники, как говорит апостол Павел, воссияют, как солнце, тоже будут светиться этим божественным огнем. Но тот же апостол говорит, что разная степень будет состояние душ человека, то есть людей, уже воскрешенных в раю. Апостол Павел говорит, что иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам, звезда от звезды разница во славе. Так будут и люди в раю. Одни будут как солнце сиять, другие только как луна, третьи как отдельные звезды. И звезды имеют разную славу. А последние, может быть, как самая маленькая звездочка, но все-таки будут радоваться райской жизни. Не будет зависти между ними. Потому что каждая получит в мере того, что она может принять от этого божественной любви. Она не будет понимать, маленькая звездочка не будет понимать славы праведника, который сияет, как солнце. Потому что она не сможет вместить этой божественной любви, этого божественного огня в той мере, в которой вместил праведник. Серафим Саровский там будет сиять, как солнце. А нам, дай Бог, быть самой последней звездочкой, которая получит максимум того, что она может получить, и будет радоваться и веселиться в царстве Отца Небесного. Вот что ждет нас в раю. И все эти люди в раю и будут иметь одну цель – богоподобие. Это идеал совершенствования нашего в раю. Потому что и в раю мы будем развиваться дальше и приближаться к Богу. Но как всякий идеал остается идеалом до тех пор, пока он недостижим, так и мы никогда не станем подобными Богу, но мы должны будем уподобляться Богу в этой райской жизни и получать все больше и больше радости от этого божественного огня любви Божией к нам. Иоанн Богослов говорит: возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, то есть когда будем в раю, будем подобны Ему, большой буквы, то есть Богу, потому что увидим Его, то есть Бога, как Он есть. Это наше будет уподобление Богу, богоподобие. Кроме того, не забудьте, что этот рай будет уже не там где-то, какое-то место, рай тоже там занимает, но этот рай будет на земле. Мы вернемся на землю, в воскрешенных телах, мы будем, земля вся сгорит в огне, но Христос после своего сошествия на землю восстановит землю, все, что на земле существует, что Он сотворил. И будет новая земля, новое небо. На этой новой земле уже не будет ни болезни, ни скорбей, ни страданий. Будем жить в бессмертном теле. Тело наше будет подобно по своей молодости телам Адама и Евы, которые были сотворены Богом. Уже не будет ни стариков, ни младенцев. Все мы будем в одном возрасте. Все мы будем жить на новой земле, где будет вечная весна. Где будет с нами Господь. И где мы будем жить под новым небом. Вот что обещает нам праздник Пасхи. Полное восстановление рода человеческого. В том, что он потерял грехом Адама. Мы вернемся в рай. Мы получим опять бессмертное тело. Мы будем жить с Богом в вечной радости и блаженстве. Вот почему не все понимают, почему на Страстной неделе последние три дня читают книгу Иова многострадального. Потому что этот Иов является как бы образом человечества. Человечество отступило от Бога. Господь позволил дьяволу искусить человека. Но послать на него несчастье, скорбь и страдания. Но во всем этом человек остался верен своему Творцу. Он не перешел на сторону дьявола. И тогда Господь восстановил его во всем том, что он имел раньше. Вот это и есть восстановление человечества в том, что он потерял через грех Адама и через свои собственные грехи. Теперь скажем еще в заключение несколько слов об аде. А что же такое будет жизнь в аду этих самых озлобленных грешников, которые не пожелают сказать: «Господи, прости нас!» Всего только несколько слов. И так как они в своей жизни земной не научились каяться и просить, то они и тогда не скажут. Они будут все больше и больше озлобляться против своего Творца. И вот митрополит Антоний говорит нам о том, что чем Христос изобразил состояние грешников в аду, пока был на земле, в Евангелии. Что мы можем почерпнуть из Евангелия о том, в каком состоянии будут грешники в аду? Христос это состояние называет тьмой, где будет плач и скрежет зубов. Только так. состояние душ грешников. Тьма, где будет плач и скрежет зубов. Так он, например, говорит о недостойном гости сына пира сына царского сына, который не пожелал одеть одежды, уготованные ему для этого пира. Вы знаете, что в древности царь, приглашавший на свой пир, давал гостям свою одежду. И этот дерзкий гость не пожелал, он нарочно, вызывающе пришел на пир своей грязной, обыкновенной одежды. Это был вызов Богу или хозяину этого пира. И вот такой же вызов будет со стороны грешника. Потому что эта одежда, которая ему дана была от царя, должна нами пониматься, как говорит Иоанн Златоуст, как благодать Божия, которую мы можем одеть, для того, чтобы войти достойно в райскую жизнь. И мы отвергнем эту благодать. И останемся, как этот гость, с вызовом Богу, не желая тебя. И вот тогда Христос говорит, что этот гость будет извергнут во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. То же самое он говорит и о недостойном рабе, которому хозяин, уходя, оставил один талант. И когда хозяин вернулся, раб этот озлобленный дерзко говорит: «Я знал, что ты человек жестокий», — говорит своему творцу, — «ты сеял, где не собирал, и жнешь, где не расточал. Я поэтому сохранил тебе твой талант, то есть я тоже не воспользовался талантом благодати Духа Святого, который ты дал мне. Я его закопал в землю. Я всю жизнь жил не этой благодати. Вот тебе ее обратно». И Христос про такого говорит тоже, что он будет извергнут во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. Эти же слова он повторяет, когда говорит и у Матфея, и у Луки, говорит, что придут те, которые будут стучаться, когда Христос закроет двери своего царства, и будут говорить: «Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших ты учил». А Христос, простите, скажет: «Не знаю вас, идите от меня в эту тьму кромешную». Почему? Что такое тьма внешняя? Надо иметь в виду, что Христос всегда говорил своими современниками тем языком, который был понятен. И вот когда был пир, торжество какое-нибудь у евреев, то если кто-нибудь из гостей вел себя недостойным образом, хотя бы напился пьяным, или хамил кому-то, или дрался с кем-то и так далее, его выбрасывали с этого пира. Куда выбрасывали? В ночь, наружу, на улицу. И вот эта ночь была для него тьмой, в которой он оставался, видя, как те веселятся и радуются при свете, и он чувствовал свое как бы исключение из этого торжества. Чувствовал, что он отвержен, и это вызывало в нем злость и вражду против того, кто его отвергнул, не понимая, что он сам вот, причина того, что он изринут от общей радости. И вот в этой тьме внешней, изринутый из радости райской жизни, то есть находящийся в аду, будет плач и скрежет зубов. Это интересно, об этом тоже говорит митрополит Антоний. Что такое скрежет зубов? Напрасно думаю, некоторые скрежут зубами от страшных страданий и мучений. Говорит Антоний, говорит: нет. Скрежет зубов – это признак бессильной злобы. Когда человек готов уничтожить своего противника, и он чувствует свое бессилие, и вот тогда он скрежещет от бессилия зубами. Так митрополит Антоний говорит, что скрежещут зубами псы злые, которые готовы броситься, и вот когда они не могут броситься на человека или на свою жертву, они скрежещут зубами, как и дикие звери. А вот что говорит нам деяния апостола, апостол Лука, он говорит, что когда первомученик архидиакон Стефан перед смертью своей обличал фарисеев и говорил о воскресшем Христе, то иудеи, слушая его, рвались своими сердцами, с ненавистью к нему, сердечно, и скрежетали на него зубами своими. Не от страданий, тогда они ничем не страдали, а бессильные слова против этого Стефана. Так, например, говорит царь Давид о Христе Спасителе в своем 34-м псалме пророческом. Говорит, что собирались ругатели против меня, то есть Христа. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. И в другом псалме 36 говорит царь Давид, нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. А разве не скрежетали зубами своими фарисеи и иудеи перед Пилатом, когда кричали «Возьми, распни, распни его!» И в безумии свои злобы, они даже произнесли такие страшные слова, кровь его на нас и на детях наших. Это было бессильное слово, которое жаждало только смерти Христа Спасителя. Вот почему митрополит Антоний говорит, что скрежет зубов, который вызывает и плач часто. Если, например, эти полные, так сказать, злобы не может проявить эту злобу, его свяжут, то он от злобы начинает даже плакать. Плачет не от страданий, не от, а от мучений бессильной злобы. Митрополит Антоний говорит, что это мы не совсем понимаем, потому что у нас это бессильная злоба, ну, сменяется всякими впечатлениями окружающей нашей жизни. Мы отвлекаемся от этого. Но в том мире уже отвлечений не будет, перемен не будет. И там душа такого озлобленного будет жить только эта бессильная злоба, которая будет мучить и терзать ее. Вот в чем будут состоять муки души в аде. Это бессильная злоба и плач бессильной злобы, муки, что не сможет. И это слово будет против Бога, против Христа. Против всех праведников, живущих в Царстве Отца Небесного. Митрополит Антоний тоже умную вещь говорит, что не нужно думать, что наши мучения будут в угрызении совести. Митрополит Антоний говорит, что вот эти скрежещущие зубами от бессильной злобы уже у них совести не будет. Говорится, совести у них уже не приходит. Что если есть совесть у души или у человека, это значит, возможно, и покаяние. А если возможно покаяние, возможно и прощение. Поэтому это не будет угрызение совести, а будет именно только бессильная злоба против Бога, против своего Творца. Та злоба, которая живет дьявол и ангел. И вот эти люди будут уподоблены, разделять судьбу дьявола и ангелов. Скажет кто-нибудь, да как можно предположить такую злобу бесконечную? А митрополит Антоний тоже приводит пример, когда Христос был на земле. Его присутствие на земле, его любовь одних возрождала, одним давала радость, прощение, покаяние, начало новой жизни безгрешной, а других озлобляло все больше и больше. И фарисеи, и иудеи озлоблялись все больше. И даже когда воины римские пришли и сказали, Христос воскрес, мы видели его воскресение собственными глазами, то они и тогда не поверили в своей страшной озлобленности против Христа. И если тогда на земле была такая, то каким паче это будет в жизни, в будущей жизни аду. И этим источником учения будет тоже тот же Господь Бог, та же любовь Его, тот же огонь Его любви. Одним будет источником радости, а для других будет источником мучений, страданий. Этот огонь будет попалять грешников, как говорит пророк Исаия в 33 главе. А грешники, устрашились и грешники, трепет овладел нечестивый. Кто из нас может жить при огне пожирающем? А огонь пожирающий будет даже любовь Божия к ним. Но они на эту любовь не обратятся ответной любовью, а будут озлобляться все больше и больше. Таким образом, с внешней стороны, участь праведников и грешников одна и та же самая. Созерцание Бога и невозможность от Него укрыться. Но созерцание Бога и невозможность от Него укрыться, то есть чувствуя Его присутствие, будет для праведников радостью, а для грешников будет источником страдания для врагов Божьих. От Его их бессильной злобы ко Христу Спасителю. Таким образом, вечный огонь есть присутствие Божьего, который будет опалять грешников. Божественное присутствие, которое они будут чувствовать и видеть Бога и всех праведников, и будут озлобляться все больше и больше. Таких, очевидно, останется минимум, ибо всем, кто скажет: «Прости меня, Господь, открой двери рая», таких озлобленных, надо считать, будет из всего человечества минимум. А все остальное человечество, как Иов, будет возвращено в радость вечной райской жизни. Теперь говорят часто о телесных страданиях твоих. Надо сказать, что святые отцы мало об этом говорят. Так, чтобы мы могли понять. Например, о Христос Спаситель сказал о богатом, что он мучается в пламени всем. Но пламя – то это любовь Божия, которая его мучает. А будут ли мучения телесные? На это надо сказать, что церковь не отрицает эти. Но мы не можем об них говорить. Почему? Потому что мы не знаем, какие свойства нашего тела вот теперешнего сохранит воскрешенное тело. Будет ли оно так же реагировать на внешние страдания, как теперь наше тело? Очевидно, что так как душа нерасторжимая от тела, то и воскрешенные тела грешников, благодаря мучению их душе, тоже будут испытывать какие-то внешние страдания. Но, во всяком случае, не так, как представляют наши бабушки, что кто-то, дьявол будет их на сковороде жарить и так далее. Это будут мучения тела тоже уже воскрешенного, не имеющего тех свойств, которые имеют тела наши грешные, теперь пока мы живем на земле. Поэтому о телесных страданиях мы ничего конкретного сказать не можем, но, может быть, они тоже будут сопровождать душевные страдания человека аду. Вот что я хотел вам сказать. И в заключение я хочу сказать, что это самая большая реальность, которая ждет нас в будущем. Мы часто фантазируем, а вот через несколько лет Алеша заработает деньги, купит себе дом в Канах, а вот он женится, будут дети, а вот у него автомобили, капитал. Это все вилами по воде писано. А может быть, и через год умрешь, а может, никакого дома не будет. А мы живем этими фантазиями. А то, что реально нас ждет, несомненная реальность, об этом мы никогда не думаем. Вот в чем ужас человека, безумие человека. Мы живем земными фантазиями, строим себе какие-то воздушные замки, мы думаем, то-то-то. Страх приходит, смерть, и вот ждет нас эта реальность. И ничего другого не останется. И к этой реальности мы готовимся меньше всего. Не думаем о мне никогда, и живем на земле так, как будто мы будем жить всю жизнь на земле, наш с нашими грехами, с нашими недостатками, с нашими удовольствиями земными и так далее. Вот почему я вам все это сказал, для того, чтобы вы имели правильное понятие и о рае, и о аде, о жизни загробной, и к ней по мере сил готовились. Вот и все. Я уже начал хрипеть.
Относительно сошествия Христа в ад, позвольте напомнить одно дивный богослужебный текст, дивный и по поэзии, и по смыслу глубокому, что когда Адам в раю жил и согрешил, говорит этот текст, то он стал прятаться от Бога. А потом этот Адам был изгнан из рая. И вот Господь Бог вспомнил о нем, и Господь Бог, приняв тело, спустился на землю, чтобы найти этого Адама. Ищет его на земле и не находит. И Господь спускается даже до ада, для того, чтобы хоть там его найти, и находит его там, и спасает. Это как раз на Страстной неделе, в пятницу вечером. Значит, и второе, что в таком православном учении, вот что мы сейчас слушали у вас, владыка, учение о чистилище, которое в средних веках на Западе появилось, совершенно делается ненужным. Абсолютно.
Старушка может молиться у себя дома о своем сыне. Это ее частная молитва. Она молится одна. Может быть, молятся с ней только те святые, к которым она обращается в упокоении души ее сына. Это есть частная молитва. И вот частной молитвой мы можем молиться за кого угодно, хоть за Сталина, как я тебе могу молиться. Это частная
молитва. Светлана может со своего отца молиться. Светлана Алилуева.
Но церковь молится только за своих чад, за тех, которые едино тело во Христе. Мы можем передать в молитве церкви только тем, которые принадлежат Христу, которые как-то христианами являются, членами церкви, хотя и плохими. Вот почему, например, о тех, которые не православные, церковь официально не молится.
А в частных молитвах?
Не желая им, конечно, погибели, не желая. В частных можно молиться, я говорю, за кого угодно. Даже какой-то преподобный отец забыл молиться о спасении дьявола. Вот он, частная молитва. Но молитва церкви только за членов церкви, за чад церкви. Вот. И это страшная сила этой молитвы церкви, которые лишают себя такие безумцы, как, например, Лев Толстой. Озлобившись против церкви, именно он скрежетал зубами на церковь Лев Толстой, еще здесь, на земле, и лишил себя молитвы церкви. Хотя в момент его смерти приехал старец великий из Обственной пустыни, ждал со святыми дарами, что его пустят к этому Толстому. Но в последний момент, может, Толстой скажет Христу: прости меня, не допустили. И Толстой так и умер вне церкви. Ну, Бог с ними. Кто там не допустил, я не знаю.
А должны ли допустить, пожалуйста?
Умирающему всегда надо. Мог бы сам Толстой отказаться, но не допустили. Ну почему не допустили? Потому что боялись, что весь или ореол его великого учительства погибнет в тот момент, когда все знает, да он же покаялся по жизни, он это вернулся к цели. Это тоже была гордость, тоже безумие. Вот почему за тех, которых вне церкви, церковь не молится. Но, я всегда это говорю в утешение всем, что на Троицу, когда мы читаем коленопреклоненные молитвы, в третьей молитве, где Святая Троица, мы молимся даже о тех, которые в аду находятся, и верим, что наши молитвы облегчают их там участь, как я вам только и рассказал. Вот почему изменение души возможно еще до Дня Страшного Суда. А вот после Дня Страшного Суда уже никакие молитвы о находящихся в аду их не тронут, их не изменят и не улучшат их положение.
То, что дети молятся в третьей молитве, День Троицы, а чем это отличается от всех молитв тогда, которые мы...
Потому что молятся в аду, мы подразумеваем даже те, которые не являются и членами церкви, а всех, всем человечеством.
Каждому еще.
Да. Понятно?
А частные молитвы могут помочь?
Конечно. Особенно если частные молитвы молится великий подвижник какой-нибудь. Здесь на земле и все. Или ты с верой горячей молишь? Конечно, могут. Но не в такой степени, как молитва церкви. Далеко не в такой.
Если человек совершенно потерял сознание и хочет молиться, церковь не молится. Даже не если он вообще совсем говорил и...
Как если он был сумасшедший, тогда,
тогда молится.
А если он был нормальный, церковь считает, что никто из нас не может распоряжаться нашей жизнью. Это есть дар Божий. И тот, кто не принимает этого дара и решает сам распорядиться своей жизнью, тот уже не верит в Бога. Это есть тот же протест против Бога, как тот же самый гость, приглашенный на вечерю Божественного Сына, который не пожелал одежды царства. Я отвергаю дар Божий, жизнь, которую мне дал Бог. Я сам хочу распорядиться своей судьбой. Это есть вызов Богу. А там уже Господь знает, что с ним делать. Ведь он даже не забыл в аде тех, которые в потопе утонули. Не забыл, сколько веков прошло. А он ради них в аде. Так что не беспокойся, Христос о всех подумает. И без твоей помощи. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Как будут судить мир святые? Правда. Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Вот, например, Алик такое прочитает и подумает, как он будет судить ангелов. Как ты думаешь? А? Например, кто-то живет плохо. Являем пример другой жизни, хорошей. И мы своей жизнью осуждаем тех, которые не живут так же, как и мы. Они все же условия. Могли бы жить так же. Поэтому наше поведение истинных христиан является осуждением для тех, которые не стали христианами и не живут хорошо. Поэтому в этом отношении мы будем, то есть христиане, опять-таки не мы с вами сидящие здесь в комнате, а христиане будут осудят мир своим поведением, любовью ко Христу и верностью Ему. Но кроме того, вы знаете, что Христос говорит апостолам, что вы сядете на 12 престолах судить живых и мертвых. Опять-таки, не судить по-человечески, как теперь судят, а тем, что они пошли в апостолы, поверили Христу, явили миру славу Христову, проповедь Евангелия и так далее, и своим подвигом христианской жизни во имя Христа будут являться осуждением для тех, которые все этого не приняли. А что значит, что мы будем судить ангелов? То тут Иоанн Златоуст Алик говорит, что ангелов павших. Опять-таки человечество будет осуждать нечистого беса и его ангелов. Почему? Потому что человечество в целом никогда не ушло от Бога. Отдельные лица, может быть, и то временно. Дьявол сам ушел от Бога и стал врагом Бога, ненавистником Бога. Он все делает против Бога. А люди были обмануты дьяволом, даже Ева и Адам. В конце концов, не сами согрешили. Не было никакого у них револьта против Бога. Обмануты были тем же дьяволом. И человечество в целом от Бога не отказалось. В общем, всюду есть какая-то вера в Бога. Может быть, неправильная, может быть, не настоящая, но все-таки. Даже дикари какие-то верят в Бога, даже римляне язычники
и у тех были какое-то понятие о божестве и так далее. В целом человечество не ушло от Бога. И поэтому человечество осудит дьявола, который ушел от Бога и не желал с Богом иметь ничего общего. А вы, когда имеете житейские заботы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями спорящими. Что говорит Христос? Если у тебя есть недоразумение с братом, сначала поговори с ним, потом скажи судье, но судье христианской церкви. А если это не, тогда скажи церкви. Если он не послушает, высший церковь, суд для нас это церковь. Если церковь не послушает, да будет тебе, як уже язычник и мытарь. То есть вне церкви. Она, если хотите. Поэтому наш высший суд есть суд церкви. И самый страшный приговор церковный, когда человека извергают из церкви. Лишается Бога. Всего того богатства, благодати и любви Божией, которое мы имеем в церкви. И предоставляется своим собственным силам, греховным человечеством. Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы нам лучше не терпеть лишения. Вот поэтому перед молитвой, перед причастием мы не только должны простить того, кто нас, но даже тех, которых мы обидели, чувствуя свою вину перед ними. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители. Кто такие идолослужители в наше время? В наше время много есть идолов, которым человечество служит, которые ставят этого идола выше своего служения Богу. Этим идолом может быть и водка, и деньги, и Бог знает что. Своего рода тоже идолы. Не прелюбодеи. Какая разница между блудом и прелюбодеянием? Блуд – это неженатый человек. Живет незаконно. А прелюбодей – это тот, который, будучи женат, изменяет своей жене. Он приступает к любовь, как бы приступает к любовь в отношении к жене, которой он обязан любовь. И вот, значит, ни блудники, ни прелюбодеи, ни идолослужители, ни мужеложники, кто такие, теперь всем это известно, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. Опять-таки, я от себя прибавлю, если не покаяться. Но если человек уже укоренился в каком-то грехе, то покаяться весьма трудно. Поэтому надо чаще каяться, чаще прибегать к исповеди, чаще давать себе отчет в том, как ты живешь и кому ты служишь. И такими вот, которые не наследуют Царство Божие, были многие из вас, говорит апостол, но омылись покаянием, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Потому что нет ни одного греха, которого Господь не принял бы, если мы каемся в нем и стараемся потом от него избавиться. Все мне позволительно, но не все на пользу, говорит апостол. Вот это тоже интересно. Что Ветхий Завет апостол называет законом буквы. Там было просто сказано. Чти отца твоего и матерь твою. не завидуй, не прелюбодействуй, не убий. Буква. Никак. А апостол Павел говорит, христианский закон есть закон любви. Христос дал нам заповеди блаженства. Это не заповеди ветхозаветные, как бы приказания. Блаженные, которые так поступают. Блаженные чистые сердца. Блаженные это не есть. Мне все позволено, но не все на пользу. Вот в чем и трудность нашего христианства. Гораздо проще, когда мне сказано, этого нельзя делать, это можно. А тут я сам должен решить, что мне на пользу, а что мне не на пользу.